Умный? Да не дурак. Заходи.
Без подготовки.
Без помощников.
Без ограничений.
Без охраны.
И без страховки.
Без дураков.
Культовые персонажи российской действительности в программе Сергея Корзуна «Без дураков».
Всем добрый вечер. Сергей Корзун, это я. Это программа «Без дураков» и мой сегодняшний гость Андрей Лахвердов. Здравствуйте, Андрей.
Добрый день.
Не будем скрывать, что мы знакомы довольно давно, но в эфире я предпочитаю на «вы». Тем более, что не только в личном качестве, но еще и в качестве выяснилось, что, оказывается, я даже не знал, вы остаетесь руководителем пресс-службы Greenpeace Россия.
Да.
То есть не расстались, да?
Нет.
На этой ноте.
Пока таких мыслей нет.
Вот, так что, ну, сегодня мы не только о Greenpeace России говорим, потому что Андрей, долгая журналистская карьера, начавшаяся еще на «Голосе России», там же, где и некоторые люди с «Эхо Москвы» начинали, и, скажем, предпоследняя, это главный редактор Фонда независимого радиовещания со всеми фестивалями «Вместе радио», которые, ну и вообще жизнь такая довольно богатая. Журналист, путешественник, человек с судимостью.
Так ведь, нет, не с судимостью. Я подвергался уголовному преследованию, но до судимости, слава богу, не дошло. Вот если бы был суд, и нас бы осудили, тогда была бы судимость, да. Сейчас пока мы просто амнистированы, и, слава богу, до суда.
А для тех, кто вдруг не знает, Андрей Лахвердов был там на борту Arctic Sunrise, соответственно, и три месяца с лишним заключения в Мурманске, потом в Питере.
Два месяца. И месяц, в общем, после выхода под залог, там, продолжалось следствие, но мы уже были все на свободе. Ну, в общем, следствие продолжалось до самого конца декабря, так что, да.
Вы сознательно пошли на работу в Greenpeace Россия? Или это были какие-то там, экономические обстоятельства, там работы не было? Ну, многие знают, что журналистам сейчас не особо сладко, в общем, здесь живется.
Ну, там было много разных обстоятельств, но, конечно, в Greenpeace, вот насколько я могу судить, люди просто так не приходят, потому что это не та организация, куда можно просто прийти там зарабатывать деньги. Там нужно, иметь какую-то определенную мотивацию, что ли. То есть что-то хотеть для защиты природы. Поэтому, конечно, нет, это было не случайно, но я Greenpeace знаю давно. Мы еще в 97-98 году с коллегой делали экологическую программу. И, в общем, тогда познакомились с Greenpeace, и с тех пор я, в общем, довольно пристально следил за их работой. И, в общем, у меня ничего, кроме уважения, эта работа не вызывала. И, в общем-то, каким-то образом всегда хотелось участвовать.
А представляли, чем может закончиться этот круиз? Потому что Greenpeace, в общем, такая не всегда миролюбивая организация. И, собственно, в истории довольно много было эпизодов там с судами Greenpeace.
Ну, вот дело в том, что это одно из, на мой взгляд, неправильных представлений о Greenpeace, о том, что она не миролюбивая. Она, на самом деле, абсолютно миролюбивая организация и абсолютно ненасильственная. Это такая основополагающая вещь. Насилие мы не признаем вообще ни в каком виде. Поэтому другое дело, что иногда акции и те действия, которые предпринимает Greenpeace, они, взбудораживают народ, это да. Не всегда, скажем так, полиция довольна нами, это да. Но сказать, что мы не миролюбивы, это было бы неправильно. Что касается того, предполагал ли я, конечно, того, что я окажусь в СИЗО, нет, конечно, не предполагал. Разные были ожидания. Мы, конечно, понимали, что по головке нас не погладят за это, но что до такой степени жесткая реакция будет, нет. Конечно, нет.
Многие характеризуют это деяние как, ну, понятно, что не пиратство, естественно, абордаж, не собирались никого брать, но хулиганство чистой воды, да? Вот логично, если, допустим, останемся на территории Гринписа, придет ко мне человек и наклеит на мою дверь, на моей квартире надпись «Этот там гад не разделяет мусор, прежде чем его выбрасывает», да? И он будет прав, с одной стороны, да, и действительно не разделяет мусор, а с другой стороны стоит огромный контейнер, да, и несколько бачков, куда все это и валится, включая те самые лампочки, которые надо на переработку, и батарейки, и много чего еще отправлять. Да? Вот если я встаю на позицию «Газпрома», да, его платформы, вот вроде как согласовал со всеми, живу, никому особо не мешаю, а то, что мне инкриминируют, ну, как-то вроде как я и выполнить даже не могу.
Ну, если наклеить на дверь, то это будет, наверное, административное правонарушение, за которое будет небольшой штраф.
Ну, типа стоп-хам.
Вот, собственно, типа стоп-хам, вот, собственно, и все.
Да.
И, собственно, наши действия, судя по всему, тоже в это вписывались. Вот это нарушение 500-метровой зоны, это как раз административное правонарушение, за что мы, кстати, заплатили штраф 20 тысяч рублей. Вот. И, собственно, вот, по идее, этим дело должно было бы ограничиться. Ну, вот посчитали, что мы там пираты. Дело в том, что не было же никакого намерения, там вот постоянно пишут, штурмовали, захватили или попытка захвата. Никто, конечно, ничего захватывать не пытался. Вот, поэтому, ну, вот вписывалось это все в рамки простого административного правонарушения. Тем более, что все-таки это не надо забывать, что это все-таки международные воды, и там имеет право плавать, в общем-то, или ходить, прошу прощения. Постоянно за это слово постоянно. Да, упрекали. Там могут ходить корабли, в общем-то, любой страны.
Угу.
Вот, ну...
У Гринписа много защитников, но, собственно, довольно много людей, в том числе и относительно либеральных взглядов, которые, в общем, нападают на него в последнее время.
История. Да,
многие упрекают его в том, что это превратился, если изначально идеи Гринписа, защиты экологии, природы были замечательные идеи, то они подчас... Ну, какие-то формы такие преобразуются достаточно, иногда даже чудовищные. Говорят о заказах, которые поступают. Вопрос по этому поводу у нас есть. То, что действует в интересах одних мировых корпораций против других мировых корпораций.
Все вот эти заявления, я их я вообще телевизор не смотрю, но в течение 2 месяцев, которые я сидел в тюрьме, я регулярно смотрел телевизор. И, ну, просто там больше другого ничего делать нельзя было, кроме того, чтобы читать и смотреть телевизор. И, ну, конечно, мне все эти обвинения знакомы. И все, что я читал, все, что я видел, все, что я слышал, основывается на такой вот абстрактной формуле, что еще неизвестно, кто им там платит, или там вот есть такое подозрение, что они... Никаких фактов никто не приводит. Это вот такие достаточно... эффективные, на мой взгляд, такие пропагандистские приемы. То есть, вот ложечки нашли, а осадок остался.
А как на самом деле формируется бюджет? Кто оплачивает?
Бюджет...
Вот эту экспедицию кто оплачивал? Например?
Бюджет всегда формируется исключительно из взносов частных людей. Есть небольшая часть, которая поступает от частных фондов, но это обязательно частный фонд, не индустриальный, не там, это фонды, основанные частными людьми. И все, больше других источников нету, ни грантов, ничего. Это просто вот всегда. А если там один региональный офис помогает другому, это там одно, и там как-то делят между собой какие-то расходы, это одно. Но в любом и региональном офисе, и в Greenpeace International все деньги всегда поступают только от сторонников.
Как регионы сосуществуют с центром? Они абсолютно автономны, либо являются так как бы филиалами на территориях тех стран, где они
находятся? Ну, есть национальные офисы, которые участвуют в глобальных программах, но и при этом, вот, ну, например, там вот российский офис ведет некоторые свои программы, например, вот программу защиты Байкала. Но в любом случае это какая-то часть... общемировой. У нас есть там области, в которых мы действуем. Там энергетическая программа, лесная программа, токсическая программа и так далее. И, в общем-то, эти вот защиты Арктики, это, ну, глобальные программы, в которых участвуют региональные офисы, скажем так, или региональные организации. Поэтому это такие, ну, скажем так, слаженные действия одной организации в разных регионах мира.
А российское отделение, оно формирует само свой бюджет, либо часть какая-то спускается сверху, а часть... В России вообще собирается на Greenpeace что-то? Страна-то так, по ощущениям, не самым развитым, скажу, экологическим сознанием.
Ну, это да, это я бы сказал, что да. Ну, какая-то достаточно существенная часть собирается, да, но, конечно... есть над чем работать еще. На мой взгляд, вот это именно как раз объясняется тем, что не вполне люди представляют себе, собственно, что и как делается. Вот и структуру организации не очень хорошо себе представляют. И вот есть такой, знаете, вот такой стереотип экологической организации. Раз экологическая, значит, она занимается всем. И там кошечка на дерево залезла, значит, это вот ее мусор не, там неправильно сбросили, это тоже ее. И, в общем, все, что касается там природы, животных, экологии, это все вот, ну, экологические организации разные бывают. Бывают более там жесткие, бывают менее жесткие, бывают там одни занимаются животными, другие занимаются там, в общем, более глобальными экосистемами, скажем так. Вот.
Стерхами, кстати, что-то вспомнил.
Стерхами, да, вот, да. Кто-то занимается стерхами, кто-то леопардами, да. Кто-то занимается там мусором, действительно, переработкой и утилизацией мусора. И, в общем-то, вот, ну, мы для себя представляем, как это. А вот широкая общественность, на мой взгляд, не очень хорошо. Вот это, кстати сказать, одна из моих задач – сделать так, чтобы та информация, которая, собственно, у нас идет в прессу, чтобы она давала внятную картину того, что происходит.
А вот конкретный вопрос. Остаемся пока вот на круге Greenpeace. Большинство широко известных акций Greenpeace, пишет Болт94, направлены на запрет или контроль чего-либо. Какова созидательная деятельность организации? Имеется в виду не посадка деревьев или уборка территорий, помощь не советам, а делом в решении крупных проблем.
Ну, вот это как раз... Ну, кстати, посадка деревьев, это во многих случаях это тоже конкретная вещь. Дело в том, что мы никогда не предлагаем просто вот... Нас часто обвиняют в том, что мы все пытаемся, да, вот, запретить, ничего не предлагая взамен. Это не так. У Greenpeace очень много специалистов, которые исследуют разные возможности. То есть, вот если мы предлагаем от чего-то отказаться, то что можно предложить вместо этого? Всегда делается такое предложение. У нас очень много специалистов, и мы сотрудничаем с другими организациями, где работают специалисты там, в разных областях. Там и химики, и физики, и там, метеорологи, и, ну, разные совершенно. И биологи. И всегда предлагается какая-то альтернатива. Поэтому речь не идет о том, чтобы просто запретить. Это вот не по нашей части. Есть много любителей, которые, самое главное, что запретить. Но это не мы.
А согласитесь с Ильей из Ярославля, который считает, что Greenpeace пользуется эпатажными, абсурдными методами, чтобы привлечь внимание к проблеме. Спрашивает, все ли средства хороши для достижения цели или эффекта. Где грань?
Эпатажными, ну, возможно. Абсурдными нет. Ну, то есть, вернее, мы абсурдность может быть использована для того, чтобы показать абсурдность ситуации. Ну, такие перформансы иногда устраиваются, да, абсурдистские, я бы сказал. Да, бывает. Грань всегда четкая, чтобы не нанести ущерба ни людям, против которых мы выступаем, или против действий, которых мы выступаем, ни своим собственным работникам, сотрудникам, волонтерам и так далее. То есть это грань всегда, это не насилие над людьми и не порча имущества, безусловно.
Как можно вступить в Greenpeace, спрашивает Василий из Санкт-Петербурга.
Ну, Greenpeace – это не членская организация, так. Поэтому туда, собственно,
а
можно...
Каков принцип формирования?
Ну, штатные работники нанимаются так, как, собственно говоря, обычно нанимаются, проходят тест. тестирование и подают заявку. Ну, как обычно, люди поступают на работу в организацию, собственно. Угу. Вот я лично так поступил.
А дальше, вот. А волонтеры?
А волонтеры, это просто, ну, можно зайти на наш сайт, там есть все нужные координаты. Это просто люди приходят и предлагают какую-то свою помощь действиям, либо там участвовать в каких-то акциях, либо, ну, самую разную помощь. Иногда даже просто там, ну, не знаю, какую-то работу по офису сделать, там, не знаю, бумажки разгрести. Там. Ну, это просто вот добрая воля, нужно просто прийти и предложить свои, не знаю, как сказать, свою помощь.
А большой штат Гринпис, Россия, например? Там сотня человек,
нет, 200 нет, нет. человек? 60-70 человек. У нас есть еще офис в Петербурге. В общей сложности где-то 70 человек.
Угу. А волонтеров сколько привлекаете? Или здесь вообще сложно?
Ну, вот таких активных, насколько мне известно, где-то человек 300 вот работает, ну, вот в Москве и в Петербурге. Угу. Но, наверное, так, да, таких активных.
А чем занимаются, например, там? Кто-то в зоопарке, кто-то воробьев городских там защищает. Я, конечно, утрирую, наверное, и не зоопарк, не городские воробьи.
Ну, вот если мы проводим какую-то акцию, там очень часто в ней участвуют волонтеры. Там, ну, я не знаю, начиная от того, чтобы там раздавать листовки, там, если это какое-то костюмированное мероприятие, то, ну, вот они выступают в роли действующих лиц. Самое разное. Иногда там, не знаю, помогают, ну, вот действительно там с какой-то офисной работой. Когда мы там собирали подписи какие-то, это вот работа с этими документами как-то, это тоже огромный объем бумаг, с которыми нужно как-то разобраться. Вот они тоже помогают.
Ответим все-таки до конца еще раз, наверное, на вопрос Ильи из Ярославля. Откуда деньги у российского Гринпис? Его четкий вопрос. Можете сказать, какая часть идет там из-за рубежа, центральная организация, какая собирается здесь?
Я не готов сказать, какой процент идет. Ну, часть поступает из Greenpeace International, но это все равно деньги сторонников. Это все равно собранные пожертвования частных лиц. Просто не в России, а в других странах мира. И деньги, которые собираются, вот, собственно, в России только от частных пожертвователей.
То есть никакая организация, никакое учреждение, предприятие,
ни государственное, ни коммерческое, нет, ни в коем случае, это просто вот основополагающий принцип.
То есть если лично Билл Гейтс профинансирует, да, то это одно дело, а если Microsoft,
мы не возьмем.
Не возьмете совершенно. Сколько бы ни предложили?
Нет.
3 миллиарда?
Нет, 10 миллиардов. Это против правил.
Правила лучше не нарушать.
Да.
Это правда. Ладно, закончили с этой частью. Ну, я думаю, что закончились, не будет еще вопросов. Вопросы можно, собственно, задавать. На сайте у нас есть такая возможность. Я вот к другому вопросу. Андрей, зная вас долгое время, всегда с удивительно тонким чувством юмора, рассказчик, интеллигент из интеллигентов. Когда за таким человеком захлопывается вот такая большая железная, представляется, какая она на самом деле?
Железная.
Да? Вот есть ощущение, что происходит что-то совершенно несуразное. Если человек, там, не знаю, дворовый хулиган выживет, а вот Андрея Лохвердов нет. Как далось? Или это просто ощущение ложное?
Нет, ну... Ну, я даже не знаю. На самом деле, когда попадаешь туда, там выясняется, что страхи – это одно, а реальность – это немножко другое. Там есть хорошие люди, с которыми всегда можно найти общий язык.
Ну, в жизни бывали подобные ситуации?
Нет.
Ну, родились-то в Ереване, да? Сколько там школа там же была?
Нет. Меня родители перевезли... Мы понаехали тут еще в 64-м году, так что...
Так что школа московская.
Да, школа московская.
Ну, в общем, здесь то 60-е, 70-е, чтобы не говорили, там застой, а двор на двор, в общем, ходили.
Да.
Дрались, разное было.
Ну, бывало.
Какой район, кстати, московский?
Это один и тот же, ну, тогда он был Дзержинский район, сейчас это район метро Алексеевская, раньше это было Щербаковская, проспект Мира, вот там... Ну, он такой довольно спокойный район, не сильно хулиганский был. Вот. Ну, нет, ну, всякое бывало.
Ну, да. И армейская служба, по-моему, была, если я не ошибаюсь.
Армейская служба была, да, но я офицером служил, но там вот там тоже нужно было найти общий язык, потому что одно дело, ты там приходишь, мальчик такой, после института, такой, многие тебя воспринимают как такого мажора, а там такие бывалые люди, кадровые, военные, и переводчики, и не переводчики. В общем, приходилось, конечно, ну, как-то искать общий язык с людьми. Ну, там, это, в общем, я понял, что, ну, в армии я, например, понял, что если ты ведешь себя порядочно и при этом знаешь свое дело, то тебя будут уважать в любом случае. Вот, вот, собственно, и все. Эти два принципа, да. Ну, и еще я положил себе с самого начала за правило, что здесь мне никто ничего не должен. Вот, если, ну, когда строишь отношения с людьми, то как-то исходишь из этого. Вот, что, в принципе, ну, как-то от меня тоже какой-то вклад требуется, и, в общем-то, отношения должны быть взаимными какие-то. Вот, собственно, это самое главное.
Как в тюрьме это происходит?
В тюрьме, ну, я вам хочу сказать, что я, конечно, не видел всей тюрьмы. И, конечно же, вот, ну, у нас это был, я бы сказал, такой вариант лайт до некоторой степени. Но все-таки вот в мурманской тюрьме это была тюрьма с двумя сокамерниками, вот, которые сидят, поскольку у нас статья была особо тяжкая, то и там сидели наши сокамерники по особо тяжкой.
Вы по пиратству шли тогда.
Да-да-да. Все же. Поэтому там это вот убийство, бандитизм, там вот все такого рода статьи. Вот. Но я попал к людям, которые, во-первых, сразу им удалось объяснить. Ну, первый же вопрос был, естественно, зачем вы туда полезли. Вот. Этот вопрос возникал у всех всегда. В общем, ну, я им объяснил. Вот. И, в общем, с тех пор никаких проблем не возникало. Более того, в какой-то момент мой сокамерник сказал, что вот выйду, организую Гринпис в Мурманске. Вот. Это было приятно слышать. Ну, там все было как-то по-человечески. Вот я как-то... Мне сразу объяснили, что вот это вот все общее, вот это пользуйся, потому что нас-то туда привели, у меня вообще ничего, кроме книжки и пачки сигарет, в кармане ничего не было. Ни смены одежды, ни смены белья, ни даже зубной щетки. Вот. Вот, поэтому это был вопрос далеко не самый абстрактный, как что делать дальше, вот буквально там в течение следующего дня. Ну, в общем, меня как подогрели, обобрали.
Ровно то же самое просится на язык.
Так что...
А зубной щеткой как решился?
Зубной щеткой мне выдали.
Общие зубные щетки...
выдали. Да, там выдается такой вновь прибывшим такой небольшой гигиенический набор, состоящий из зубной щетки, маленького тюбика зубной пасты и двух или трех вот этих станков для бритья. Все, больше ничего.
Одноразовых таких, да?
Да, таких, знаете, которые очень напоминают, если помните, в свое время были такие лезвия Нева, от которых такая хорошая синева оставалась после бритья. Вот примерно такой же остроты, вот, такие кондовые были станки, но...
Ну, вам-то не особо много брить. Это для тех, кто не видит нас по телевизору, объясняю, что Андрей Лахвердов может посмотреть. В общем, растительность есть, и усы, и борода закрывают значительную часть лица, поэтому бритвой пользоваться особо не приходилось. То есть правила были, правила простые. Объяснили вам их не руководство тюрьмы, объяснили вот те два.
Руководство тюрьмы мне в основном объяснило, чего нельзя. Это, а нельзя там много чего, почти ничего. Вот. А уже вот как жить, мне объяснили, да, соседи по камере. И выяснилось, что, в общем, если какие-то несложные правила соблюдать, а главное вести себя порядочно, то, в общем-то, проблем не возникнет.
Было ощущение, что это ненадолго, что это ошибка. Вот буквально через час кто-то придет, распахнет дверь и отпустит.
Поначалу было, да. Поначалу было, что вот это какая-то действительно... Особенно, когда нас сняли с корабля и привезли. Нас же, когда везли в Мурманск, нам сказали, что вы вернетесь через 20... Ну, максимум через 24 часа. И тут вдруг сначала... на двое суток, а потом в СИЗО. Как-то было...
Ну, вот здесь ставим многоточие, продолжение истории после выпуска новостей через 3 минуты.
Умный?
Да не дурак. Заходи.
Без подготовки.
Без помощников.
Без ограничений.
Без охраны.
И без страховки.
Без дураков.
Культовые персонажи российской действительности в программе Сергея Корзуна «Без дураков».
Я напомню, что сегодня в гостях у меня Андрей Лахвердов, руководитель пресс-службы российского Greenpeace, Greenpeace Россия, чтобы быть точным. Обнаружил большую группу вопросов, будут добивать вас, Андрей, наши слушатели вместе со мной. Я им помогу, это честно совершенно, но я должен сказать, что я согласен с ними, уходили от ответа на часть вопросов, значит, часть из них еще возобновим. Но пока к той теме, которую подвесили, собственно, ощущение человека, который находится там, внутри. Три в течение 2 месяцев и не знает еще об этом. Для него идет, собственно, день за день. В какой момент вы поняли, возвращаясь к этому, что это может быть всерьез и надолго?
Ну, где-то через несколько дней там состоялся вот такой суд по нашей апелляции по поводу того, что нас посадили под арест на 2 месяца. И вот когда, собственно, оставили это решение в силе, вот было такое ощущение, что да, это серьезно надолго. Но на самом деле оно было вот такое в течение первых 3 недель после этого. Было такое, оно довольно удручающее было, потому что там ничего не происходило. Просто вот ты сидишь в камере и... День за днем проходит, и ничего не происходит.
А с кем общение? Только с сокамерниками?
Да.
Либо адвокаты приходят, либо кто?
Да, адвокат тогда приходил не очень часто, собственно, поскольку, там раз в неделю. В основном с сокамерниками. Сначала их было 2, потом остался 1, да, вот только с ними. Ну, и с охраной, естественно. С охраной общение очень
короткое. А между собой с другими членами команды Greenpeace не общались?
Нет, так смысл в том, что это все изоляция. Все, есть такое правило, что подельников вместе не сажают, поэтому все были распределены по там 30 камерам, и каждый сидел со своими... особо опасными преступниками.
Показания, допросы с пристрастием, лампа в глаза, там, следователь злой, добрый.
Ну, нет, Бог миловал. Во-первых, мы сразу... когда я еще в изоляторе временного содержания находился, мы такие, какие-то базовые показания дали, кто я, что это, такие самые общие вещи. А дальше, собственно, мы... Вся команда выбрала позицию, 51-ю статью Конституции, о том, что человек может не давать показаний, которые могут нанести ему ущерб.
Через адвоката, естественно, да, стало известно, что вся команда выбрала. Вы же не встречались общего собрания,
конечно, не было
команды.
Конечно, нет. Естественно, там была группа адвокатов, естественно... Это была такая общая согласованная позиция, безусловно. Но нет, таких допросов не было, и в какой-то момент это тоже не допросов, никаких вообще, то, что называется, следственные действия, их не было. И это в какой-то момент просто душу вынимает просто очень сильно, потому что, ты сидишь, и ничего не происходит. Это какая-то дня... Встал, поел, почитал, там телевизор посмотрел, почитал, опять, и спать. Все. И в какой-то момент ты уже теряется вот такое ощущение, зачем ты здесь. Просто вот эта рутина, она вот как болото засасывает очень.
Как иностранцы переносили содержание
по-разному,
в российской тюрьме?
По-разному. Есть люди там бывалые, которых арестовывали, хотя и не на такой срок, не один раз, на сутки, на 2, там после разных акций попадали в разных странах. И, кстати, многие из них говорили, что российская тюрьма далеко не самая страшная. Вот. И, в основном все переносили как-то достаточно стойко. Были совсем там молоденькие девушки, для которых это, конечно, очень большой стресс. Я могу сказать, что для меня это тоже был стресс очень сильный. Но, в принципе, все держались. Просто все оказались немножко в разных условиях.
А какой был выбор? Держаться или не держаться? Если не держаться, это что? Это написать добровольную, там, не знаю, явку с повинной, признать все? Или что? Были такие предложения?
Там, собственно, признавать-то нечего было особенно.
Я пират, да, и поэтому прошу меня выпустить на свободу до...
Ну да, я рыл тоннель до Бомбея, да. Ну, это как вот... Ну, да, ну, это какое-то абсурдное было признание.
Нет, у вас со стороны следствия какая-то попытка вот вывести на что-то, да, чтобы... Вот...
Ну, они нас постоянно как бы, ну, давали понять, что они там ждут от нас показаний. При каждом удобном случае, там, как, когда мы с ними встречались, что да. было очень редко, они, в общем, да, действительно там говорили, что они вот... Было бы неплохо, если бы дали показания. Но, в принципе, особого давления не было. Поэтому, ну, вот... Иногда даже, я не знаю, там происходили какие-то действия, по-моему, с капитаном, его возили на корабль, там просто корабль был еще в техническом состоянии, не очень хорошем, там главного инженера, по-моему, тоже возили, а с нами вообще ничего не происходило, то есть мы просто сидели и сидели, вот. Собственно, когда был суд вот в Питере последний, когда нас отпустили под залог, ну, мой адвокат такую интересную цифру привел. Вот мы сидели, сколько там, 62 дня в общей сложности, и за это время было проведено следственных действий на 3,5 часа. Вот все остальное время, это был как бы один из его доводов, почему надо отпустить, потому что вы держите человека и ничего с ним не делаете, и ничего не происходит. Зачем тогда он должен сидеть в тюрьме? Вот. Собственно, вот, да. Но переносили все по-разному. Самая большая, конечно, сложность была язык. Потому что, ну, прямо скажем, в мурманском СИЗО персонал по-английски не очень. Вот. Поэтому там, конечно... А просить помощи у нас, как у людей, которые могут помочь, да, это им не положено. Вот я там видел несколько раз такие сцены, там вот в соседней камере я слышу, там они пытаются общаться. Я им говорю, я могу, если нужно, перевести, потому что я вижу, что там просто совершенно непонимание. Вот, и человек там страдает от этого, потому что он не может добиться от охраны там каких-то вещей. Они говорят, нет, не положено. Ну, не положено, что я могу сделать.
То есть штатных переводчиков вообще там нет, в принципе?
Насколько я понимаю, нет.
Потому что надо полагать, что иногда кто-то, не знающий
русский, я так понимаю, что
вполне себе попасть даже.
Ну, там, что, по-моему, какой-то что-то... норвежец содержался вот в то же самое время. Но, по-моему, это... Я не знаю, как решается этот вопрос, честно скажу. У нас переводчики, собственно... Поиск переводчиков была большая головная боль. Вот, пока всем не нашли, потому что языки-то не только английские, но и экзотические были там. Турецкий,
ну, внутри команды, датский. Наверное, все-таки на английском общались.
Да, но, конечно. Как язык, конечно. Общения, нет, английский знают все, безусловно. Понятно. Но там, понимаете, английский, опять-таки, все знают в разной степени, а когда речь идет о...
Тюремного жаргона не знают большинство.
Тюремный жаргон – это первое, что они выучили, и очень даже хорошо. Вот. Но просто там вот юридические документы понимать на английском, это не всякий носитель языка поймет сразу. Вот. Поэтому переводчик, конечно, нужен был, и старались найти переводчика с языка, который родной, там, с итальянского, с датского, турецкого, там, испанского. Вот. Ну вот, искали там переводчиков.
Самый тяжелый лично для вас момент за эти 62 дня?
Самый тяжелый момент был для меня ожидание перевода в Петербург, потому что, во-первых, была неизвестность, во-вторых, конечно, перспектива попасть в кресты, в общем-то, совершенно не радовала. Я понятия не имел, что такое кресты, слышал и читал, в общем, достаточно много про это место, и, в общем-то, мои сокамерники, которые держались таким, ну, в обычной жизни достаточно бодрячком, они так сказали, ну, в общем, да, так как-то они сразу сникали и говорили, что, ну, по рассказам, не самое лучшее место. Вот. И поскольку и их отсутствие энтузиазма передавалось еще и мне. Но главное, что это вот прошла неделя, в течение которой было совершенно непонятно, как нас будут вести, куда нас будут вести, как нас там распределят по камерам в самих крестах. И, в общем, это было довольно мучительно. Просто вот это вот, во-первых, неизвестность, во-вторых, ожидание чего-то вот реально еще худшего, чем та ситуация, в которой мы оказались. Ну и потом, незадолго до этого, там же сказали, что переквалифицировали статью на хулиганство. Все, в общем, восприняли это как некоторый добрый знак, что, значит, в общем, дело скоро решится. Ну, а если оно решится, тогда зачем переводить в Питер? А тут, значит, если переводят, значит, все не так-то просто. И вот такое вот сочетание всех этих ощущений, это была, в общем, самая мучительная неделя. Пока нас, наконец, не посадили в вагон, и мы поняли, в общем, что, наверное, не так все страшно.
А на свободе первые ощущения абсолютно радостные. Не было этого стокгольмского синдрома, то есть желание остаться и поговорить еще.
Стокгольмского синдрома не было точно совершенно. Конечно, радостные, конечно, достаточно непривычные. Но, вы понимаете, все-таки 2 месяца – это там не 7 лет. Мы все-таки так вот сильно не успели отвыкнуть от обычной жизни. Хотя от некоторых вещей, ну вот, например, после этого там подойти к электронной почте, я должен был себя заставить. И там тот же Facebook у меня какой-то там навык атрофировался на некоторое время. В общем, это требовало некоторых усилий. Но, в принципе, кроме радости, я ничего не испытывал. Конечно, все это омрачалось ощущением того, что, ну да, нас выпустили, а дело-то не закрыто. Вот, и все равно мы как были обвиняемые, так и остались обвиняемые. Хотя в тюрьме меня следователь называл в официальных документах следственно арестованным каким-то вот непонятным таким термином. Вот, но следственно арестованным я перестал быть, а вот обвиняемым нет. И вот этот еще месяц, что нужно там приезжать в Петербург, то есть я с большим удовольствием всегда приезжаю в Петербург, но не с этой целью. Вот. И чем все это дело закончится, тоже непонятно. Поэтому, ну, такое было смешанное чувство. С одной стороны, радости, с другой стороны, конечно, тревоги некоторые.
Ну, и в Мурманске бродить по улицам не пришлось, да, увеличить свои знания об этом городе. Кстати, вы были там? Потому что, ну, собственно, ФНР не секрет, организовывал в самых разных
местах.
В Мурманске
нет. Не приходилось, нет. Хотя у нас было много журналистов, которые из Мурманска приезжали. Такая есть радиостанция Power Hit, и мы, в общем, знаем нескольких журналистов, которые, кстати, спасибо им, помогали, в общем, ну, в частности, мне и, в общем, нашим ребятам, которые, когда мы были там, в Мурманске. Но самому мне не приходилось бывать. Единственное, что вот когда мы ехали в Киркенес, мы приезжали через Мурманск, ну, так вот, краем глаза я увидел какую-то часть города. Но, конечно, было желание, когда мы вернемся, там, походить по улицам, посмотреть.
С внешней стороны.
Ну да, понятно. Да, нет, ну, тогда еще вообще речь о тюрьме не шла. А когда мы попали в СИЗО, собственно, я один раз его видел. Вот нас повезли один раз, это было не в автозаке. Там в этот день собирался какой-то очень большой этап, и все конвойные и все автозаки были задействованы там. Поэтому нас просто там вызвали спецназ, который нас быстро там закрутил руки в наручники и, значит, повез нас в обычной «Газели». Вот было такое совершенно двойственное чувство, когда ты едешь, смотришь в окно, такое ощущение, что ты едешь просто в маршрутке. Вот. Поворачиваешь голову налево, смотришь лица в черных масках, наручники, вспоминаешь, что нет, все-таки не в маршрутке. Вот. Вот это был единственный мой шанс увидеть Мурманск.
Андрей Лахвердов, напомню, в программе «Без дураков». Андрей Лахвердов, руководитель пресс-службы, хотел сказать, пресс-секретарь.
Ну, в общем, я и пресс-секретарь тоже.
Greenpeace Россия. Ну вот, Андрей, от вас ждут ответов на вопросы отчета за всю деятельность Greenpeace России, учитывая те обвинения, которые навешали. Ну, собственно, Маркин озвучивает то, что, например, есть у нас в Следственном комитете. Да? Выходит, Маркин говорит, все оно как есть. Иногда там вступают другие ответственные лица. Вы за что отвечаете, вот, собственно, в Greenpeace России?
Я отвечаю за то, чтобы информация о том, что делает Greenpeace, доходила до прессы.
Так.
Вот, собственно, обеспечить прессу информацией – это моя работа. Вот, моя и пятерых коллег, шестерых коллег, с которыми я работаю. Вот, собственно, мы сами, вот наш отдел, акции не организуем. Мы не работаем как кампейнеры, ну, то есть люди, которые занимаются какими-то экологическими
проблемами. То есть даже не принимаете участие в обсуждении? Вот, это как-то
мы принимаем участие в обсуждении только с той точки зрения, как вот эту мысль, допустим, какой-то экологической кампании, как и эту идею наилучшим способом донести до, ну, в конечном счете, до там, читателей, слушателей, зрителей через прессу. Вот, потому что там иногда бывают, например, идеи довольно ну, сложные. Там, вот проблема сама и описание проблемы иногда бывает ну, очень сложное. Поэтому мы пытаемся выработать какой-то внятный, ну, вот то, что называется, месседж, с которым мы там, обращаемся. Да, это, в общем, наша работа. Мы, ну, скорее такой... Я бы сказал, такой реактивный отдел. То есть что-то происходит, и мы пытаемся эту информацию донести до прессы. Угу. В как можно более внятном виде.
Одна из самых популярных тем, откуда все-таки деньги у Greenpeace, Ольга спрашивает. Активисты получают вознаграждение или зарплату? Тоже из частных пожертвований?
Активисты ничего не получают. Активисты – это волонтеры.
А если вы их отправляете куда-то? Или такого не бывает? Ездят только вот как бы штатные?
Я не могу вам сказать. Возможно, там каким-то образом они страхуются. Я просто не знаю этого. Но то, что денег они за это не получают, это точно.
Еще раз, ЛИ, общественная организация, Greenpeace получает конкретные гранты на конкретные проекты. Это утверждение.
Нет.
Так?
Нет.
Нет?
Грантов никто не получает.
Кто дал грант на проект с платформой? Вопрос. То есть, еще раз тогда, значит, надо
объяснить. Значит, это проект Greenpeace International вообще.
Да.
И мы, то есть, соответственно, Greenpeace International это делал на деньги, как я уже говорил, собранные от частных пожертвований. Мы являлись частью этой программы.
Распорядитель тогда вот этого общего фонда, кто это? Руководство, собственно, Greenpeace International. Кто принимал решение конкретно вот о плавании, о походе, если говорить в морском?
Ну, есть вот, арктическая компания, которая занимается этим, собственно, все мероприятия, которые у нее есть там... свой бюджет, на который она работает, он точно так же складывается и из пожертвований, собственно, и корабль, и все мероприятия, которые происходят, это все идет оттуда.
Так что с грантами, грантов нет.
Нет.
Исключительно частные пожертвования.
Нет.
Еще раз, тогда был вопрос про то, почему вы занимаетесь северными морями и не выступаете против других нефтедобывающих стран. Сейчас найду этот вопрос. Ну, например, против Саудовской. Вот, пожалуйста, Григорий задает его. Расскажите о действии Гринписа против Саудовской Аравии, Ирана и других ближневосточных добывающих стран.
Ну, во-первых, мы вообще, в принципе, выступаем против добычи нефти как таковой, потому что вот, мы считаем, что существуют другие источники энергии, которые, в принципе, могут заменить сжигание нефти и нефтепродуктов.
То есть да, не только на море, не только платформы, которые могут загрязнить
в принципе,
море, но вообще,
да,
в принципе.
Да, в принципе, существуют другие возобновляемые источники энергии, которые мы... за использование которых мы выступаем. Другой вопрос, что это часто подвергается сомнениям, и там существуют споры о том, способны ли они возместить потребности в энергии или нет, но это другой вопрос. В данном случае мы выступаем за Арктику. Арктика очень хрупкий регион, Вот, и одна из самых больших опасностей происходит от нефтедобычи. Вот, собственно, поэтому мы, это арктическая компания, мы выступаем за то, чтобы Арктика, как и Антарктика, стала таким своего рода заповедником, где хозяйственная деятельность не происходила бы. Вот. Происходит это из-за глобального изменения климата, из-за того, что, в общем-то, ну, это мы уже много раз говорили, из-за того, что вот ледяная шапка тает, из-за этого это, в общем-то, очень сильно сказывается на климате всей планеты. Если начать добывать нефть там, то будет еще хуже.
По поводу принципа ненанесения ущерба, Анатолий пишет, может, краска, которой на найденную надпись писали «экологически чистая», перекраска денег не стоит? Вопрос о стикерах на дверь или на окна.
Насчет перекраски я не знаю, но вообще на самом деле при подготовке акции мы всегда думаем о том, чтобы, собственно, сам процесс, и не только акции, кстати, и когда мы печатаем там свои материалы, мы тоже думаем о том, чтобы это наносило там наименьший ущерб. Там, допустим, красках, в которой там будет содержаться ртуть, например, мы использовать не будем, именно потому что она там экологически грязная. Или там, если в результате акции останется какой-то совершенно там неперерабатываемый мусор, то мы, конечно, тоже такие вещи использовать не будем. Мы думаем об этом всегда. Вот. Насчет перекраски, не знаю. Не готов ответить.
Ну, в общем, денег стоит, наверное.
Стоит, да.
И немало. Да. 80, наверное, процентов пропущено. Загрязнение на Земле производит автопром. Как обстоят дела здесь? Спасибо. Вопрос от Вечного.
А что значит, как дела здесь? Ну, вот это ровно то же самое.
Ну, Гринпис, скажем, против, не знаю, выбросов вредных там.
Ну, естественно. Мы естественно. Ну, вот это, собственно, и относится, опять-таки, к вопросам энергетики и использования нефтепродуктов в качестве топлива, в том числе и в автотранспорте, безусловно. Конечно, там и какие-то источники, ну, топлива, которое заменяет нефтепродукты, естественно, мы приветствуем это. И внедрение их всячески способствует.
Денис настаивает, я вслед за ним спрошу, не уходите от вопроса про Саудовскую Аравию. Возможно ли акции, подобные вот этой последней акции Arctic Sea, в отношении Саудовской Аравии?
Я еще раз говорю, что против Саудовской Аравии, я не знаю, акции проводит региональный офис. Я не готов вам сказать сейчас, что затеет региональный офис в районе Саудовской Аравии. Это, в общем-то, и не моя компетенция. Вопрос был, почему мы занимаемся северными морями. Вот северными морями я ответил, почему. Потому что это хрупкие регионы, помимо всего прочего, у России огромное северное побережье. И если что-нибудь произойдет, то у России будет очень большие неприятности в этом отношении.
Тогда вопрос от Ильи из Рыбинска. Вы повторили свой подвиг еще раз?
Пойдете какой вот именно подвиг? Сесть в тюрьму или какой?
Ну, до того, как была тюрьма, был поход, собственно, корабля Arctic Sea с протестом против добычи нефти на платформе «Приразломная».
Я сразу хочу сказать, что если имеется в виду, там, готов ли я плыть на корабле...
Да, дальше... если будет аналогичная экспедиция, вы будете знать ее целях. Поедете еще раз?
Скорее всего, да. Но единственное, что корабль еще даже не отпущен, вот, поэтому говорить о каких-то акциях вообще пока невозможно в этой области. А что же касается акций вообще против, скажем, там, бурения в Арктике или добычи нефти в Арктике, то, в общем, поход корабля – это не единственное, что делается. Поэтому это целый огромный комплекс разной деятельности, в том числе и там мониторинг разливов, которые бывают на суше, и там другого рода акции, и подготовка каких-то документов, и подача в суд. Вот недавно был там «Лукойл» должен будет там выплатить за разливы нефти там какую-то огромную сумму, и там наша роль была в том, что мы выявляли эти разливы. То есть это, в этой деятельности, конечно, я буду принимать участие. Что касается там плыть на корабле, я готов. Что дальше будет, я не знаю.
А меньше минуты у нас остается. Последний вопрос. К Олимпиаде что-нибудь будет приурочено? Олимпиада, в общем, мощный такой медийный повод что-то устроить. Или это секрет? Так смотрите на меня подозрительно.
Нет,
я никому
то,
не
выдам. Я...
Только вот между нами это так все останется.
Честно сказать, я просто... Ну, это опять-таки не моя компетенция. Определять, что будет происходить. Событиями занимаются кампейнеры. Вот. Моя задача, если что-то произойдет, об этом рассказать. Поэтому я просто сейчас не готов ответить на этот вопрос, просто не знаю.
Ну что ж, Андрей, спасибо за то, что пришли. Лично очень рад видеть тебя на свободе и всегда
спасибо.
Рад тебя. Есть много вопросов и Гринпису, не все они, понятно, что могут быть заданы тебе, но вопросы есть, и, соответственно, обсуждение этих проблем и любых других продолжится. Это была программа
спасибо.
«Без дураков». Гостем ее был Андрей Лахведов. Всем счастливо, пока.
Всего доброго.